истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И это действительно программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексея Венедиктова. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем делать передачу о женщине. А, прекрасная пришла. Это относится и к вам тоже, конечно, естественно.
Алексей Алексеевич, лучше ничего нельзя услышать, но «Прекрасная пришла» – один из вариантов перевода ее имени. Конечно, есть вариации. Дело в том, что древнеегипетская письменность, иероглифическая, несмотря на то, что в начале XIX века гениальный француз Франсуа Шампальон ее расшифровал, она расшифровывается относительно. Никто не знает и уже никогда не узнает, как звучали эти слова, потому что гласные звуки они на письме в своих иероглифах не передавали.
То есть она на фрт.
Да, что-то в этом роде. И наш великолепный египтолог Перепелкин пытался писать именно так. Но поэтому читать его труды особенно затруднительно. И все договорились сохранить эту условность. И «Прекрасная пришла» удивительно подошло к ней. Потому что это лицо дивной, почти неземной, но в то же время земной красоты – пришло к людям современным спустя 3500 лет. Ее изображение было найдено через 3500 лет. Найдено было в городе Ахет-Татон, о котором сегодня будет речь, новой столице ее мужа, еретика, фараона Эхнатона, к которому она была не только женой, по всей видимости, единомышленницей тоже. Это дивное изображение лежало лицом вниз в развалинах мастерской скульптора, имя которого тоже условно у нас есть – Тутмос. Может быть, другие гласные, но договорились, что Тутмос. Столь прекрасное это изображение, и не одно, там два бюста были, два из них хранятся в Берлине, третий в Каире. Столь прекрасно было это лицо, что, конечно, о ней написано много художественных произведений, ну и, например, роман «Воятель фараона», где история того, как он ее любил. И потому любовь свою, ну, скульптор и она, это разное положение в древнеегипетском обществе, так вдохновенны и так прекрасны эти его изображения.
Вы знаете, Наталья Ивановна, очень интересно, археолог, который нашел это изображение знаменитое, которое весь мир знает, это был
Бонхарт.
Такой, да, он такой немец был, очень педантичный.
Он был такой немец.
Он был такой немец, очень педантичный, это был 1912, по-моему, год.
Да.
И он вел дневник. Его дневник – это совершенно фантастическая история, где он очень занудливо описывал все находки. Там ложка, там 3 дюйма из серого металла. А тут вдруг посреди возникает следующая запись. Буквально следующая.
Афоризм.
Афоризм, да. Описать невозможно. Надо видеть своими глазами. И снова. Ложка, 3 дюйма. Вот,
кто-то это переводит все... так. Описывать бесполезно, да. Смотреть.
Смотри,
но смысл
да.
совершенно
смысл
тот. Потому что не только мы на нее смотрим бесконечно и с восторгом, на это произведение искусства, она как будто бы смотрит на нас сквозь эти самые тысячелетия. Один глаз, как известно, вставлен.
Вот это вопрос очень важный, который да. нам задают наши слушатели. Почему ее изображают с одним глазом?
Все, что касается жизни этой солнечной четы, фараона Эхнатона, Аменхотепа IV, его жены Нефертити, восстановленное по многочисленным археологическим находкам, табличкам, надписям, рельефам, барельефам, скульптурам, есть вероятностная картина мира, как выразился один исследователь, мне очень понравилось. Здесь все имеет оттенок гипотезы или прямо является гипотезой. Все-таки 3500 лет, совсем иная ментальность, иная реальность заставляют с осторожностью говорить. Есть версия, что этот невставленный глаз потому был еще не поставлен на место, второй, из камней дивно сверкающих, он как живой, что после того, как глаз поставлен на место, это уже заставляет это изображение считать не изображением, а переселенной душой, переселившейся в иной мир. И пока человек жив, этого делать не надо. А изображение прижизненное. Но есть и другая. Не успел. Это был налет. На самом деле мастерская была уничтожена противниками религиозной реформы, врагами ее мужа Эхнатона.
И тут физики приходят на помощь, изучая вот эту впадину, эту глазницу, уже в 21 веке они пришли к выводу, что там никогда ничего не было в этой глазнице.
Mm-hmm.
И, судя по форме, это другая глазница, возможно, не предусматривалась. Вот такая третья форма. Вот ничего не было. Все загадка. Все загадка.
Что она могла быть одноглазая, это вряд ли. Но хотя все с оттенком гипотезы. И вы совершенно правы.
Наталья Ивановна, я напомню, что у нас есть возможность подарить нашим слушателям, разыграть нашим слушателям и зрителям RTVI книги. Я хотел бы предложить несколько книг. У нас будет сегодня 10 лотов. В каждом лоте будет аудиокнига «Удивительная история Нефертити». Да, это аудиокнига издательства «Союз». Кроме того, первые четверо, правильно ответившие на вопрос, получат книгу Кристиана Жака из серии «Жизнь замечательных людей».
Прекрасную книгу.
«Нефертити и Эхнатон». И, наконец, еще 6 человек, всего их 10, в дополнение к аудиокниге получат книгу Джоан Флетчер, сейчас вы о ней скажете, кое-что, «В поисках Нефертити» издательства «Аст». По-моему, это какая-то фантазия.
Это фантазия.
Это фантазия. То есть романтичные особы туда...
Она порождает такое стремление. Они написаны фантастические повести, романы, рассказы совершенно фантастического содержания и немало научных трудов.
Вот мы разыграем сейчас эти лоты, 10
я,
человек.
Я, конечно, да. читала научные.
Да, я понимаю. А я читал фантастическую.
У меня начинает почему-то немножечко это... Но, в общем,
будет
читать
фантазия.
Надо все. Чтение вот. – прекрасное занятие. Скажем мы оригинальнейшую мысль.
Поэтому вопрос такой. Среди пантеона египетских богов был бог Тот, бог луны, мудрости, письма и счета. И мы знаем, что египетские боги изображались часто с головами животных и птиц.
Как правило.
Как правило. Так вот, вопрос такой. С головой какого животного или птицы, я не буду подсказывать вам.
Тоже животное.
В общем, да.
Просто летающее.
Да, летающее животное или не летающее, да. Итак, с головой кого изображался египетский бог Тот? Бог луны, мудрости, письма и счета. Если вы знаете 970-45-45, 970-45-45, это как раз для того, чтобы прислать смс и выиграть книгу. А мы переходим, собственно, к Нефертити.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская.
Итак, все-таки когда же жила эта дивная царица с именем «Прекрасная пришла»? А как все здесь, даты несколько приблизительны. Но вторая половина XIV века до новой эры в основном вызывает согласие у абсолютного большинства специалистов. Это время так называемой религиозной реформы, который провел ее супруг, фараон Аменхотеп IV, 10-й фараон из знаменитой 18-й династии правителей Древнего Египта. Это зенит истории Древнего Египта, высшая точка. Египет – мировая держава, и от своего отца Аменхотепа III он получил громадную территорию, простирающуюся от Нубии на юге Нильской долины от четвертого порога Нила до Дельты, включая Дельту, само собой, Сирию, Палестину, часть на границе с владениями древних хеттов, это уже двуречие, да, Ливия, это для своего времени огромная мировая держава. И внутри этой мировой державы, процветающей, жирующей, можно сказать, тысячами пригоняют пленников, рабов, он затевает внутреннее преобразование, остановив внешние завоевания.
Это важно. Остановив внешние завоевания. Он прекратил имперскую политику отца и к внутренней реформе перешел.
И должен был потерпеть поражение. Но это чуть позже. Итак, вот чья она жена. Всеми достаточно подробными сведениями именно об этой поразительной истории, когда Аменхотеп IV объявил сначала второстепенными всех традиционных богов, включая Тота, о котором мы сказали, Анубиса, Осириса, Изиду, это страшно. Все ложны, второстепенные, а потом ложны. И даже приказал уничтожать изображение прежнего главного бога Амона. И
бога солнца, Амона
Ра. Да, по его приказу уничтожали изображение этого могучего, такого... он в виде почти человека изображался, но очень могучего, который защищает Нильскую долину. Страшная дерзость. И заменить все это изображением солнечного диска, назвав его Атон, сам по себе солнечный диск, с лучами, простирающимися к тем, кто на него смотрит, и каждый луч заканчивался изображением руки. И эти руки ласкают египтян, потому что это их главный бог, но не только египтян. Эхнатону приписывается сочинение гимна Солнцу, которое приведено несколько раз, это и сочинение, по-разному, с оттенками. Суть остается. Но больше всего мне нравится перевод короткий Бориса Александровича Тураева, замечательного русского востоковеда дореволюционного рубежа веков 19-20. «В единстве своем нераздельном ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных, обыкновенное солнцепоклонничество, свойственное большинству народов древности. Все, что ступает ногами по тверди земной, все, что на крыльях, парит в поднебесье. В Палестине и Сирии, в Нубии золотоносной, в Египте тобой предначертано каждому смертному место его. Ты утоляешь потребы и нужды людей. Каждому пища своя, каждого дни сочтены. Единобожие. Один всеблагой, всемогущий Бог». Это отступление от язычества. Их наречия различны. Свои обычные обличия, нравы и стать, цветом кожи не схожи они, ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа. И нет того настоящего расизма, который уже был в Древнем Египте в предыдущую эпоху, более 500 лет назад, в эпоху Среднего Царства.
Вы знаете, я нашел некоторые сообщения, предположения о том, что вообще он был инопланетянин.
Эхнатон.
Его изображение...
Гермафродитом, инопланетянином, аскопированным пленником.
Хороший фантастической... муж у нашей девушки.
И шестеро дочерей. Да. Совершенно фантастические, когда люди длительное время не могут объяснить что-то рационально. У них есть такое стремление объяснить себе рационально. Он трудно объясняется рационально. Что это его разодрало? Угу. Вот, скажем, вульгарно, простите меня, пожалуйста, дорогие радиослушатели, получил шикарную, роскошную действительность, реальность для Древнего Египта, цветущий.
Абсолютный владыка.
Тоннами, килограммами дарит золото своим подвластным. Пленников тысячами пригоняет. Что тебе нужно? И вот отсюда мысли. Философ, гуманист, мыслитель, еретик по призванию, беспокойный человек. Что это? Ну, давайте сначала.
Может быть, влияние жены? И вот тут мы переходим к домохозяйке Нефертити.
Она не была домохозяйкой. Она была соратницей. Вот на эту тему, пожалуй, даже не гипотеза, а довольно достаточное число фактов, подтверждающих, что она была соратницей.
Давайте все-таки к происхождению, как она стала соратницей.
Давайте.
Значит, как я понимаю, две позиции. Либо сестра, либо иностранная хетская принцесса.
Есть версии. Первая довольно долго в XIX веке сохранялась версия. Вообще город Ахет-Атон, это их новая столица. Ведь Эхнатон опять загадочный. Он поступил как Петр I. Вот поразительное сходство. Хочу начать новую страницу истории своей могучей империи. Эту страницу я обозначаю, символизирую важнейшим актом. Строю новую столицу. Примерно 300 с лишним километров от древней столицы Фивы, где все могучие жрецы Амона, где центр духовности и политики, он к северу перемещается вместе с двором и новыми людьми. Он создает новую команду. Во главе войска ставит много, в некотором смысле слова, иностранцев. Нубийцы, например, появляются, сирийцы появляются среди правящих. Он сменяет команду самым решительным образом. И там строит этот город, Ахет-Атон. Он найден был в 1867 году, в 87 году, первые признаки этого города. Некая арабская крестьянка из деревни Телямарна полоскала белье и обнаружила в Ниле вот таблички с клинописными значками. Она знала, что за это дают деньги, продала и выяснила, что это текст международного договора между отцом Эхнатона и хетским царем.
Это были главные противники хеты, да?
Соперники.
Как шведы.
Две супердержавы.
Если я про Петр I,
да,
как шведы.
Совершенно правильно. Как шведы. Две супердержавы, или как Советский Союз, и когда-то Соединенные Штаты Америки. Валяться просто так в пустыне такой договор, такой документ не мог. Он был клинописью написан, а не иероглифами, потому что древние египтяне только внутри употребляли, вообще только внутри страны писали иероглифами. Они считали это письмо несколько священным и не выносили его за пределы страны. А используя аккадский язык, как латынь в Средневековье, аккадский язык писали клинописью. Выяснилось, архив, значит, там был город. Так найден был Ахетатон. Итак, он туда отправляется вместе с женой. Женился он, по-видимому, все по-видимому, около 15-летнего возраста, то есть вместе с вступлением на престол.
То есть его женили.
Опять обсуждают. Или он в конце правления своего отца Аменхотепа III был уже соправителем, практика обычная, или сразу наследовал ему. И юная, такая же юная жена. Поскольку переводится имя было переведено «прекрасная пришла» или что-то в этом роде, «пришедшая красота» и так далее, значит, иноземка, значит, чужестранка, да. А это было очень принято все-таки, попробовать выдать сына, принца, за принцессу какого-нибудь соседнего государства. Лучшие связи, это династические, политические связи. Но эту версию отвергли, потому что появились надписи, из которой получается, что, вероятно, она не была чужеземной принцессой, а даже известны были ее родители. В официальных надписях некие Тия и Эйе называются кормилицей и воспитателем Нефертити, великой супруги царя. А ее младшая сестра открыто признавала их родителями. А вдруг образно называла? Точно мы не знаем. Но я приведу свой аргумент, не будучи египтологом, позволяю себе эту дерзость, на основе долгого и тщательного вглядывания во все дивные изображения из Ахетатона. Есть барельеф, он хранится в Бостонском музее древностей, где они в профиль смотрят друг на друга. Эхнатон и Нефертити. Я усматриваю очевидное сходство. В строениях черепов это известно, в форме ушей, в линиях лица. Да, художник мог придать это, но в общем-то, с другой стороны, родственные связи внутри семейства и даже с родителями своими были обычными в Древнем Египте.
Скорее, сестра.
Местная.
Местная. Сама она здесь местная. Эта программа «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.